Все-таки надо сказать несколько слов о том, что происходит сейчас. И, конечно же, ситуация, когда какие-то люди под влиянием невежества называют что-то там сектой или ужасной религиозной организацией. Это просто говорит о том, что между духовными людьми, то есть нами, мы пытаемся стать духовными людьми, и обществом не существует связи, связи не установлены. Если мы говорим о Индии, то в Индии есть некое представление, все-таки Индия — это страна, которая в высшей степени обладает дхармичностью, поэтому в Индии, никому ничего объяснять не надо. В Индии, понятно, есть садху, те, кто, так сказать, ищут сад, читы-ананду, те, кто находится за пределами материи. Да? Понятно, что сейчас в образе садху не только странствующие святые, но и бомжи, попрошайки, кто угодно. Но, тем не менее, в индийском сознании, понятно, есть садху, да, то есть люди, которые оставили мирскую жизнь, чтобы искать, удовлетворение в духе, и они пользуются определенными благами общества. Почему они пользуются определенными благами общества? Потому что Писание говорит, что садху — это те люди, которые способны не только освободить членов общества, да, благодаря духовному общению, но вообще их присутствие приводит мир в гармонию. В Таиланде, где королевство, где большое уважение религии, мы можем иногда увидеть буддист, который сигареты курит, или буддист банкой пива. Но в целом, большинство людей здесь почитают монахов, почитают их охранителей традиции. Это говорит о том, что между конфессией, миссией есть некая связь с обществом. В России понятно, что на протяжении тысячи лет было православие, поэтому большинство людей, хотя могут иметь достаточно смутное представление о таких глубоких идеях православия, но тем не менее считают себя православными людьми, имеют православные корни. Это, безусловно, важно и хорошо, то, что люди осуществляют себя с какой-то религией, потому что по более раннему сценарию, советский человек, он не должен был верить ни в какого бога. Как космонавт Гречко сказал, что если мы увидим Бога на орбите, заставим его работать. Это была такая некая идея тех, которые хотят строить новый мир, это разрушить все предрассудки религиозные. И в этом связи много исторических интересных смешных событий. Вы сами посмотрели «Шариковое», «Собачье сердце» и коммунистические фильмы, кто застал эти времена, а кто не застал, там больше повезло. Так или иначе, прежнее общество, в котором жили наши деды и отцы, оно вообще считало, что официально, что религия – это опиум для народа, и что никакая человеку религия не нужна, чтобы быть счастливым. Единственное, что человек должен делать, чтобы быть счастливым, это осчастливить социум материально своими достижениями, победами трудовыми и так далее, спортивными победами. Позже, когда произошла так называемая перестройка, разрушение идеологии марксизма, ленинизма, коммунизма, люди стали искать, во что же верить, на что опираться. Потому что, оказывается, без какой-то идеи человек не может существовать, он должен на что-то опереться. Появилась, естественно, попытка создать Русь православную со всеми вытекающими последствиями, поскольку Русь — это Беларусь, Украина — Русь, Таджик — Русь, да, там Алтай, Шалтай, Балтай, буряты, буддисты. И оказалось, что создать какое-то государство на чисто националистической идее невозможно. Тем не менее, конечно, дхарма или религия – это основа любого совершенного государства. Да? Поэтому в Америке на долларе написано «In God we trust». Да? То есть в Америке написано доллары, что мы как бы доверяем Богу. Вот. Поэтому ну, как бы зеленые бумажки, которым доверяют все, они говорят, что на самом деле доверять надо Богу, а не зеленым бумажкам. Ну, вот. Но удивительно, что все, кто видит эту бумажку, они говорят, ну, хорошая бумажка, прячет ее в карман. А, опять же, есть некая идея, там, в Америке отцы-основатели Конституции, которые дают человеку право на самозащиту, на самооборону. И мои американские друзья объяснили мне, что на самом деле оружие в нашей стране как бы дано людям, чтобы обороняться, в том числе и от правительства тоже. Ну, вот. Я подумал, ну, достаточно интересная идея, да? Никогда близко не задумывался об этом. Вот. Но это американская идея, да, что свободный человек, который может оставить свою свободу в руках и оставить свою свободу. Но религия, она называет человека рабом Божьим. И в этой связи, как бы, все-таки, кто я, как сказал там Достоевский, да, тварь смердящая или право имею? Иными словами, главный философский вопрос, быть или не быть, понятно, что быть надо, но вот кто я, как быть, претендуя как бы на свободу, или же я, ну, как бы раб по своему определению, и имею право лишь только исполнять чью-то чужую волю, ибо раб по своей природе не обладает собственной волей. Ну, то есть между рабом и наемником есть глобальная разница. И хотя древние римские специалисты по менеджменту писали книги, как нужно правильно обращаться с рабами, ну вот, но тем не менее раб отличался от наемника тем, что он принадлежал своему хозяину, поэтому он не мог уволиться, там, как вольно-наемный человек, там, забрать зарплату, хотя некоторые рабы, они вполне, так сказать, жили вольготно, у них были и зарплаты, и другие рабы в подчинении, да, но тем не менее, как бы маленький ошейник напоминал им, что как бы ты не свободен, и ты не можешь действовать так, как ты желаешь. Ну, другое дело, что другие рабы и гладиаторы, некоторые даже зарабатывали себе вольную, переходили вольно-наемные, ну, как некий привилеч. Но в чем как бы основа вот такого сознания, да, что ты раб? Ну, как говорится, что Господь велик, но все равно не устраивает какого-то человека быть рабом даже чего-то очень великого. Потому что раб – это по определению тот, у которого находится в обстоятельствах, и он не может эти обстоятельства избежать. Да, и поэтому, может, кто-то скажет, нет, это меня не устраивает. И однажды, когда я говорил с одним преданным, он сказал мне, что, вы знаете, Махарадж, вот эта идея, вот духовное рабство, вот мне больше нравятся там типа друзья Кришны, слуги Кришны, ну, такие, все так, ну, очень, так сказать, сегодня я с тобой, Кришна, дружу, а завтра я с тобой не дружу, потому что у меня своя свобода. Но когда я встретился с королевой Южной Индии, эта женщина поразила меня тем, что она сказала, что многие люди пытаются считать себя слугами Господа, но мы в нашей королевской традиции всегда, будучи королями, считали себя рабами Господа. И добавила, объяснила, ибо слуги могут прийти и уйти, тогда как путь раба, он неизбежно связан со своим объектом служения. И я подумал, это очень близко к сознанию Кришны. И позже, когда мы беседовали с королевой, я понял, ну, для себя понял, что нужно молчать, во-первых. А второе, то, что я понял, что когда она стала рассказывать историю о том, как гопи хотели... так сказать, ну, никто не хотел давать пыль Кришне, да, это известная история, которую Гуру Махарадж приводит, когда Кришна, ну, как бы изобразил, что у него болит голова, и обитатели Вриндавана, опять же, Кришна в образе врача, он сказал, что необходимо найти пыль со стоп преданных, и тогда, если это, ну, это преданные, если это настоящие преданные, тогда лекарство из этой пыли тут же исцелит Господа от ужасной мигрени. Да? Ну вот, и Нарада, кому бы он ни обращался, Нарада послали, все говорили, нет, мы, наверное, преданные Кришне, но мы же не знаем, преданные мы или нет, там, обладаем ли мы какой-то бхакти, а вдруг мы как бы, ну, не обладаем бхакти, дадим свою пыль, и от этого куда мы пойдем? Пойдем в ад. Итак, Нарада, он прошел через все планы бытия и встретился с различными преданными. Но эти преданные, никто из них не признал, что обладает бхакти. Кто-то может сказать, ну, это же естественно, это правильно, да, потому что если к вам придут и скажут, слушайте, вот надо срочно Гирираже помазать пылью с ваших стоп. Там, срочно Дамаянти просит пыли со стоп преданных, то, там, что там, Васудев уже предложил свои стопы тут же, например, да, там. Ну вот, попросил только фуд-массаж перед этим, небольшой хотя бы сделайте, ну вот, или там, еще какой-то преданный там подставил ногу и сказал, могу прямо ногой прикоснуться к Гирираже. Ну вот, не стоит вам как бы особо заморачиваться с этим. Ну, хихоньки-хахоньки, ну это смешно, но это по сути дела смешно, пока нас это не коснулось. Если перед нами появляется мудрец Нарада, и он просит нас, Прабу, прошу, дайте, пожалуйста, пыль, то некоторые обитатели духовного мира, они сказали, а почему ты, Нарада, вы, собственно, просите у нас пыль? Мы знаем, что вы как бы один из, как минимум, учитель Ведавьяса, который написал Шримад Бхагаватам. Мы знаем, что там Нарада Бхакти Шастра, вы являетесь ачарьем, авторитетом в Бхакти. Почему вам свою пыль не дать Господу? Но и Нарада, по сути дела, во-первых, ну, как мы знаем, что настоящий вайшнав, никогда не думаю, что я вайшнав. Во-вторых, Нарада подумал, я исполняю лишь то, что меня просит Господь. Господь мне не сказал, Нарада, дай свою пыль. Как был такой известный Нишканта Саньял, профессор в Гаудия Матхе, и он был одним из светлейших умов Индии, но когда он встретился с Бхакти Сиддхантой Сарасвати Такуром, а, естественно, нужно понимать, что индийские интеллектуалы, как правило, они в Индии знакомы с идеями Майявады, Брахмавады. И вот его личная встреча с Бхакти Сиддхантой Сарасвати Такуром насколько его шокировала, что ну, как бы месяц у него было психическое расстройство. Почему? Потому что он был ну, просто не в состоянии, был, знаете, такая вздвижка у великого ученого, и он был как раз профессором, который находился, ну, как бы научным руководителем комиссии, которая присуждала ученые звания. Он был ее как бы авторитетным председателем. И вдруг он приходит и в Гаудия Мат, и там полностью проповедь вайшнавов его переворачивает. И Нишканта Саньял, он написал книгу «Шри Кришна Чайтанья», вообще первую книгу о философии Чайтанья Махапрабху, такую научную, на основании там Сандарп, Джива Госвами и так далее. Ну, такая серьезная. Это даже не книга, это такая серьезная очень работа, которая рассказывает о Махапрабху, ну, как бы вообще о его, ну, как бы, именно с философской точки зрения. Поэтому это важная работа Нишканта Саньяла, она была издана и на английском языке в том числе. Но поскольку в современном мире вообще люди особо философию не понимают, она ну, известна в узких кругах. Вот. Это не мое какое-то там, люди не понимают философию, но если вы будете реально учить философские трактаты разные, там, читать Гегеля, Канта и других, то вы поймете, что ну, у этих людей ну, глобальные проблемы с головой. Они слишком много думают и слишком глубоко думают. И именно это тормозит их в своей деятельности. Сидят и думают. Да. Но кто-то может сказать, это разве плохо, Махарадж, думать? Нет, это неплохо, но мы помним, да, что hardware, software, да, что вот ну, отсюда идея любви не зайдет. Это хорошая коробочка, которая помогает нам, так сказать, рендерить какие-то файлы на нашем плане бытия. Но мы знаем, что вот все вот здесь находится, поэтому когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур, будучи великим пандитом, его спросили, а как же ваш гуру, гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он же не мог даже свое имя написать. Он был неграмотным человеком. Вот как так, что вы такой великий пандит, ученые, которые там Сиддханта, Сарасвати, комментировали Сурья Сиддханту, Писание и там Бхагаватам и так далее. А ваш гуру, может, он даже не читал Бхагаватам? Как так произошло, что вы получили посвящение у такого столь необразованного человека? И Сарасвати Такур сказал, что все знание находилось на кончиках его лотосных стоп, сияние его лотосных стоп. И вот тоже такой очень важный пример, когда Сарасвати Такур показал, что вот святой вайшнав, этот святой вайшнав, может быть, не обладает каким-то эмпирическим знанием или даже тем знанием, которое казалось бы духовным, но самое главное, что он обладает величайшей любовью к Господу. И поэтому я принял, будучи пандитом, я принял его. И кто-то может сказать, ну зачем же нам нужно тогда знание, зачем нам нужна гьяна? Мы говорим, что нам нужно знание и философия для того, чтобы двигаться по пути бхакти. Это как, знаете, мы на лыжах идем, это как вот лыжи, палки, которые нас двигают через такой сугроб материального существования. Если мы в какой-то момент откажемся от миропонимания подлинного, духовного, философского, мы провалимся в этот снег и будем очень тяжело буксовать в нем. И поэтому Бхагавад-гита, она говорит о будхи-йоге. По сути дела, необходима будхи-йога. То есть ну, некая, скажем так, философская или концептуальная идея, чтобы человек понял вообще и сказал кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вернемся к Нараде. Нарада обладает, безусловно, и будхи-йогой, и бхакти-йогой. Но профессор Саньял, он после того, как принял вайшнавизм, он исполнял служение только то, что говорит вайшнавы. И однажды, когда ехали все из Калькутты в Майпур, на перроне, ну, все забрасываются в поезд, говорят, давай, быстрее. А профессор стоит. Он говорит, а вы что не заходите в поезд? Он говорит, мне пока что вайшнавы не приказали еще. А, ну, так теперь мы должны вам приказывать по каждому. Ну, это тоже такой, как бы, крайний случай, но это была его фишка, там, типа, вот вайшнавы сказали, я сделаю. Там, гуру сказал написать философскую работу. Ну, я написал там 5 томов Шри Кришна Чайтанья, его философия. Ну, вот вайшнава гуру не сказал там, и преданные не сказали там не делать. Я вот стою, ничего не делаю. Так что для многих наших, наверное, гостей трансцендентных и преданных это хорошая отмазка, да, там, типа, а ты что, ничего не делаешь? Ну, и вайшнава не сказали. Типа, иду по стопам профессора Саньяла. Ну, вот. Но так или иначе, профессор Саньял, как очень известный персонаж Гаудия Мадхи, который много что сделал для Шилы Сарасвати Такура, и в том числе он сделал не только для Шилы Сарасвати Такура, он сделал еще и в процессе развала Гаудия Мадхи сыграл достаточно важную роль, ну, как бы своим таким бескомпромиссным движением. Но об этом, наверное, я расскажу чуть позже, или никогда не расскажу, а может быть расскажу когда-нибудь. Но это гуру Махараш рассказывает в своих лекциях, можно узнать. Тем не менее, вернемся к Нараде и вернемся к королеве. Нарада следовал наставлениям Кришны. И Нарада понимал, что он как настоящий вайшнав, я не действующий, вот меня послал Господь собрать пыль. Вот, ну, какие-то у Господа есть, вероятно, планы свои, да, иначе там Господь заболел, ему нужно лекарство, ему нужна мигрень. Вот. Мы не можем анализировать какие-то божественные деяния своим, так называемым, puppet brain, щенячьими мозгами, несовершенным умом. Почему? Потому что наше заключение всегда будет несовершенно. Как говорил Гуру Махарадж, гениально, но неправильно. А так в целом гениально. Почему? Потому что мирская логика, материалистическая логика не может, это как костыль для слепого, да, как палочка для слепого, она не может показать человеку солнце, свет знания, да, поэтому слепой, даже если он вооружен палочкой, у него есть там прекрасная какая-то книга, там он читает по этой книге, у него есть карта метро, и вот он там идет, все это прекрасно, слепой может с помощью своих инструментов, интеллекта, ума, чувств, ориентироваться в мире материи, но мы помним, что в мире духа мы слепцы. И поэтому мы идем на звук, святое имя, трансцендентный звук. Итак, Нарада, он знал, что у Господа есть божественный замысел. Да? Замысел Господа какой? Спасти всех живых существ. И замысел Господа показать славу преданных. И, естественно, получилось так, что одни преданные под одним предлогом не дали пыли, другие не дали ему тоже. Третьи сказали, вообще ты преданный, свою пыль почему-то не предложил. Надо было тут же поснять башмаки и тут же предложить пыль, как только тебя Господь попросил. Но это очень глубокая история, которая показывает по своей природе, что есть бхакти. И когда Нарада вернулся, и Кришна, а, у меня болит голова, ну что, Нарада, что ты дал, ты что ты, где пыль, ты же вайшнав, ты знаешь только много великих преданных. Уж ты-то можешь определить, кто преданный, кто нет. Но Нарада сказал, никто мне не дал пыль. И это не значит, что там нет преданных. Кришна сказал, ну тогда иди к гопи и посмотри, какова их преданность. И когда Нарада пришел к гопи, он был удивлен, что только он сказал, что Кришна мучается головной болью, и он страдает. Гопи сказали, мы не знаем, у нас нету дозиметра на бхакти. Вот у меня дозиметр, о, мое бхакти растет, прикольно, о, так, чуть поменьше. Ну, то есть неопределенность, uncertainty principle, никто не знает. Мы не знаем, удовлетворен Господь нашими молитвами, не удовлетворен. Мы должны быть всегда в тонусе, это как олимпийские чемпионы. И никакой олимпийский чемпион не бежит. То есть соревнования говорят, все, я бегу на золотую медаль. Ничего неизвестно, все великие спортсмены собираются, и каждый бежит. Так же и в бхакти. И гопи ответили Нараде, что мы не знаем, обладаем ли мы каким-либо бхакти. Но это не столь важно. Если хоть какая-то, вот какой-то прок от нашего жалкого существования будет Господу, то жизнь, вечная жизнь в аду нас не смущает, если это поможет Господу. И эти девушки отдали пыль. У Нарады было очень много пыли. И сам он был покрыт этой пылью. И когда он принес ее к Господу, то Нарада и Господь вместе в экстазе посыпали себя этой пылью, плакали и рыдали. Так награда Нараде была ощущение гопи бхавы, да, то чувство, которое... И мы знаем из Писаний, что Нарада обрел положение гопи, но не просто так. Это одно из мест, это Кушам Саровар. Ему сказали, ты не можешь туда попасть в образе мудреца. Тут умненьким нет места на этой вечеринке. Он сказал, что делать? Ему сказали, только девушкой. Он сказал, девушка с бородой? Они сказали, нет, это в материальном мире девушка с бородой выиграет Евровидение. Там. Тут нужна другая девушка, как настоящая, полноценная. Ну, вот. Лишенная какого-либо, так сказать, male, мужского эго, потому что иначе тогда не будет того чувства, той бхавы. Поэтому мы понимаем, что до тех пор, пока в нас есть что-то мирское от мужчин или от женщины, потому что речь же не идет о том, что там надо стать именно женщиной с материальной точки зрения. Мы говорим о духовной женщине, изначальной женщине, да, то есть та, которая способна любить, отдавая, принося себя полностью в жертву. Ну вот, и поэтому Гуру Махараш объяснил в своих словах, что вы не понимаете, что такое любовь. Вы думаете, любовь – это взаимное, это я тебя, ничего подобного. Любовь – это способность любить бескомпромиссно, безусловно. И поэтому это прерогатива, в принципе, женщины. Только женщина может по-настоящему любить. И в высшей степени это гопи бхав. В духовном уровне это гопи бхав. И эта любовь, она приносит удовлетворение гораздо глубже, чем объект любви, который... То есть, что важнее, быть любимым или любить? Но быть любимым – это хорошо. Но способность любить, она выше в разы. И в этой связи мы видим, что сам Кришна, он это понимает, и он говорит, что да, я хочу, я знаю, что я любим своими преданными, но я хочу ощутить чувство моего преданного. И среди всех моих преданных высочайшая преданность живет в Радхаране. Поэтому эта история, да, когда Кришна показывает, что гопи готовы пожертвовать пылью, или когда Кришна болеет, и Шри Рагунатха Дас с вами описывает в разных своих книгах истории, что там Радхарани пытаются обвинить в том, что она, так сказать, не целомудренная женщина, потому что ходят слухи, что Радхарани у нее муж Абхиманию, но на самом деле, так сказать, Джатила Кутила — это ее, так сказать, родственники, теща и так далее. Но ходят слухи, что Радхарани втайне встречается с Кришной. И как вы думаете, где? Кришна, как правило, выбирает самые необычные места, например, заброшенные храмы. Была такая история, когда Абхиманию, Джатила и Кутила решили подловить Радхарани, и они увидели, что Радхарани куда-то идет с какими-то цветами, и как бы за ней стали следить. И как бы в конечном итоге стали ломиться в храм, а там был Кришна и Радхарани, но Кришна быстро сказал: «Быстро прячусь, Радхарани, быстро одевайся». Кришна спрятался за божеством Майя, йога Майя. И когда Джатила и Кутила зашли, они видели, как Радхарани сидит и молится. Ну, все было как в индийском фильме, она там типа: «Кому ты молишься?» А божество говорит, там Кришна сзади: «Что вы зашли, прервали молитву Радхарани?» Они такие: «А, богиня, она разговаривает!» Такая: «Радхарани молится за здоровье Абхиманию. Его должны были убить демоны, но благодаря искренним молитвам Абхимани спасен». Теща такая: «А, мой сынок, как счастлив, богиня, спасибо тебе. Как мы можем тебя благодарить?» «Никогда даже не думайте, что Радхарани должна уехать из Вриндавана». Ну, как бы, чисто индийская фишка, на самом деле, да, то есть там спрятаться за божество и говорить голосом божества. Но мы помним, что речь идет о Кришне. Если он захочет тебе, как великий режиссер, великий демиург, поверить, что это не он говорит, а божество, то это так и произойдет. Почему? Потому что Кришна, он и есть источник каждого божества. И Кришна, он параматма в сердце. И такой интересный момент. Мы думаем, там сейчас происходят какие-то суды, ряды. Там. Одни верят в секты, другие верят, что секты – это зло. Третьи верят в христианство. Четвертые – мусульмане, экстремисты. Кришна говорит в Бхагавадгите: в соответствии с определенным умонастроением, поклоняющимся, я усиливаю его веру в ту или иную идею. Потому что там саентологи верят в какого-то зулу, космического источника всех людей. Новая церковь верит в макаронного монстра там какого-то, да, там. Вот, то есть, ну, кто-то сказал: «Ну, давайте я создам макаронного монстра», и все уже там, да, прикольно, буду верить в макаронного монстра. То есть, кто-то может сказать: почему так происходит? Почему такой бред? Почему дети верят там в Хрюшу и Петрушу? Почему там другие верят там в Родину, третьи верят там в партию, в Ленина, да? Все же, ну, как бы свято верят какую-то идею. То есть мы видим, что фанатики есть везде, не только в футболе, они есть в политике там. И вот, может, почему так происходит? Потому что Господь, он даровал нам это чувство веры. Мы должны во что-то верить. Это как наша природа. Да? И пока эта вера находится в таком обусловленном материальном состоянии, мы будем верить в какие-то материалистические идеи. Или псевдодуховные, или полудуховные, или частично духовные идеи. Но вера – это то, что будет нам как бы открывать некое мировоззрение. Поэтому это не вопрос, что люди говорят, вопрос на самом деле, во что они верят. Можно говорить все, что угодно, вопрос, во что ты веришь. И надо понимать, что вера, она так же, как грипп, переносится капельным путем. С одной стороны, А люди говорят, вот миссионерство, там, как бороться с миссионерами. Ну, полный бред, объясняю почему. Но вот сидит Будда, озаренный улыбкой. Да не надо ничего говорить ему. Садху индийские говорят, вообще муравьи, они сахара муравьев не ищут, муравьи ищут сахара. То есть, если есть какая-то внутренняя самость, если есть что-то подлинное, трансцендентное, божественное, да, ну, мы говорим, да, там, например, там люди видели Христа, никто же не говорил там, а вы настоящий, там, типа, а можно стать вашим последователем? То есть какие-то люди видели, какие-то становились апостолами, какие-то люди, видя Христа, они говорили, ой, какой-то там иудей что-то там рассказывает, надо пойти доложить на него по новым законам, там, Понтию Пилату положим, и мы сейчас его оштрафуют или, там, или казнят. Это постоянная вещь. Почему одни, видя Христа, хотели доложить о нем, а другие видели, что перед ними божественная личность? Очень просто, потому что одни обладали тоже верой, понимаете, да, так они были вообще серьезные у него прилили. Но они сказали, нет, нет, это серьезный баламут, он серьезно иудеев сбаламутит, он даст им какое-то новое мировоззрение, которое захватит мир. Тоже вера, правильно, пророческая вера. Но читайте Бхагавадгиту, божественные демонические натуры. Да? Когда есть личности, одни личности обладают божественными натурами, другие демоническими натурами. В силу чего? В силу чего? В силу своей приобретенной и развитой природы. То есть, почему люди становятся преступниками? Кстати, о доверии к властям, такой интересный момент, ну, к милиционерам. Ангарский маньяк. Сейчас вся Россия в шоке. Там 60, как Чикатило, 60 женщин убил. Он показывал ему удостоверение. Что давайте я подвезу вас. Поэтому какая-то вера, доверие, да, на каких-то основах действуется, но он был преступником. И поэтому, конечно, когда мы говорим о религии, что такое религия вообще? Религия опасна? Конечно, религия опасна. Дай простому маньяку удостоверение полицейского или дай религиозному деятелю возможность закричать, давайте всем отрежем головы, те, кто не верит так, как мы. Конечно, это очень опасно. Это очень-очень опасно, но при этом мы должны также понимать, что в нашей традиции, в сочетании Сарасвати Матхи, Гурудев говорил, религия сердца. Не религия так, как таковая, да, вот, ну, религия ума или чувств, религия сердца, религия сознания Кришны. И, конечно, королева, она меня шокировала тем, что она мне рассказала эту историю о Нараде, и я был потрясен. Не то чтобы я не знал историю, а я был потрясен, в каком настроении она это делала, что она испытывала. Я видел, что в этот момент королева, когда она мне проповедует, она испытывает счастье, я бы сказал, трансцендентное блаженство. И я даже испытывал трансцендентное блаженство от того, что я молчал. Ну, обычно хочется кого-то перебить или что-то вставить, но когда ты видишь, как идет некий божественный поток, этот поток затрагивает тебя, твое сердце, и ты просто понимаешь, откуда такая милость? И опять же, эта королева, она не со всеми разговаривает на эти темы. Почему? Потому что преданные встретились. И вот когда преданные встретились, когда мы развернулись друг к другу, не там своими офисными, так сказать, мы же можем еще быть там начальники, подчиненные, там старшие, младшие, там жены, дети, мужья и так далее. Да? Но это мирские все ограничения. А вот с духовной точки зрения мы преданные, поэтому ну, как бы из 110 разных аппаратов, которые совершаются в храме, ну, например, одно из оскорблений – это предстать перед божеством, думая, что ты там муж или жена, ну, там, типа, в храме все эти условности, они сняты, они в храме все души. За пределами храма, да. Такой был интересный момент с Южной Индии, когда я был в одном из храмов в Кероле, в Гурувае. А нет, это рядом с Гурувае, это Чур. Это древний храм Шивы, где место, где родился Шанкарачарья, ну, как бы откуда не зашел Шанкара. Шанкара был керальским брахманом по рождению. Такой интересный момент, что мне сказали, вот здесь вот есть так называемое театральное пространство, театральный зал. И в этом как бы театральном зале в нем имели право актеры критиковать царя. То есть любые какие-то вещи, которые сказаны были вот здесь, в этом зале, вот нигде нельзя было критиковать царя, а вот здесь можно было. И поэтому скоморохи, как бы местные, да, они критиковали там царя, чиновников, вельмож, там, ну, естественно, в театральной форме все разыгрывали сцены, сам царь мог сидеть и видеть, как бы о нем драму разыгрывают. И, но в этом театральном зале он не имел права никого обидеть или оскорбить, или там, казнить, или так далее, да, потому что это место, это храм Господа, и там ты не царь, ты такая же душа, как и все. Но еще более есть такая вдохновенная идея, да, о том, что царь Пратапарудра, помните, да, он перед колесницей выходил с золотой метлой и шел и подметал, и с тех пор, так сказать, арийские цари, они так и делают во время Радхаятры, и царь Махараджа приезжает на слоне, одетый во все свои регалии, украшения, вот, но он слезает со слона, берет золотую метлу и пошел как бы мести перед Джаганнатом. Почему? Чтобы показать, что царь, он перед Господом, он подметальщик. А Бхактина Такура, он еще круче, говорил, что Нитянанда Прабху, он владелец рынка святого имени, Бхактина подметальщик, а я хочу стать соломинкой в его метле. Ну вот, но если честно, кто-то спросил меня, а ваша идея, Махарадж, я бы сказал, я бы хотел, чтобы меня подмели, если честно. Причем в кучку так с другими преданными, так чуть-чуть подталкивали как бы по рынку святого имени. Да? Поэтому в этой связи мы помним о том, что великие реалии заключены в сознании Кришны. И их еще предстоит открыть удачливым людям. Поэтому не стоит расстраиваться, что там кто-то считает вайшнавов сектой. В целом мы секта. Но не в том понимании, в каком это делают так называемые сектоведы, невежественные глупцы. Мы действительно узкое подразделение слуг Господа. Ну, такой некий трансцендентный спецназ. Не в том плане, что у нас там план захвата мира, а в том плане, что гопи Вриндавана, которые обладают столь удивительной любовью, совершенной любовью Господа, это наши учителя. Это наши покровители. И они не хотят нам дать ничего меньшего. Их меньшее не устраивает. Какой-то человек может сказать, ну, какая разница, мне вот лишь бы избавиться из мира материи, а где там уже как, где пристроюсь? Ну, естественно, если бы быть объективным, то действительно, если, ну, как говорится, можно каким-то образом избежать мира смерти, ну так, ну и что, ну и Шивалоки нормально там и тоже неплохо кормят, тем более там все с такими рожами, как бы, ну, очень, очень близкими по духу и настроению, как бы, да. Они, конечно, великие святые, но зато, как бы, есть все ништяки. Ну, кто-то мог бы сказать так, но кто-то другой бы сказал несколько по-другому. Он сказал, что, понимаете, Господь этим не удовлетворен, наши гуру не удовлетворены этим. Наши гуру говорят, я хочу дать тебе самое высшее. Ты, не-не-не, мне и высшего не надо, мне и так нормально. Нет-нет, я даю тебе самое высшее. То что, ну не утруждайтесь, зачем вы утруждаетесь? Я же сказал, доведете до Шивалоки, я там повешу, а там решим, потом спишемся по интернету. Типа как в Гоа, приехал, там все хорошо, все вроде. Вроде и не Раша, а вроде и не Индия уже. Но не так устроен духовный мир. И не так устроен Господь. Поэтому, конечно, у многих мудрецов есть масса вопросов. Они говорят, ну зачем? Зачем вообще в Кали-югу знать о Кришне людям? Но другие юги, там все понятно. Там Вишну, Нараяна, мистическая йога. Там сделал с утра зарядочку, посидел, там помедитировал на горе пару сот тысяч лет. Вышел после медитации, как бы еще помедитировал. Потом в следующей жизни еще помедитировал. Там позанимался аскезами, здесь позанимался аскезами. Вот и так вечно. И вот в какой-то момент ты уже доходишь до вершины Вселенной. И уже когда Вселенная она уничтожается... Все мудрецы как бы вместе с Брахмой, они улетают на Вайкунтху, а там как бы тоже свой как бы этап, как бы распределяются уже по тем аватарам, куда. То есть такая некая идея. Это, в принципе, так не спеша, спокойно, впереди вечность. Там миллион жизней туда, миллион жизней сюда. Но Махапрабху все изменил. Махапрабху пришел и сказал, не, ребята, так дело не пойдет. Почему? Рупе, Брамане, Брамете, Кон, Бхагаван, Жив. Можно залипнуть в этой вселенной. Это как вселенная, как Таиланд. Здесь можно залипнуть. Попал на высшую планету. Девушка, можно с вами познакомиться? Можно. Там, знаешь, там у тебя гирлянда. Ты апсара, у тебя гирлянда. И там все там. Там и удовольствие длятся подольше. И дети рождаются сразу же. Там, типа, взрослые. Там не нужно там где-то пристроиться, там медсестрой или там работать там на трех работах, да. Ну, то есть, вообще поэтому, когда люди говорят, там, смертные, а чем смертные заняты? Там, они что-то воюют друг у друга, жилье отжимают, там какую-то там территорию отжимают, там деньги отжимают, власть отжимают. Они говорят, так они же страдают. Кто-то говорит, вы знаете, страдать, страдать, это жизнь. И поэтому Гуру Махараджа говорит, была такая казнь, когда там тебя сажают чан с дерьмом, ятаган, и ты там из дерьма, тебе мечом, и ты обратно. И вот, вот эти вот вздохи, там типа, Маша, мы на море. А потом погрузились в рабочую обстановку. Там, это так, действительно, это так. Но с одной стороны, мы можем сказать, ребята, а вы чем лучше кришнаиты, да? Вы тоже работаете, там что-то мутите, крутите какие-то там надувные шарики засвечиваете. Не рассказывайте нам сказку. Но мы это делаем это для другого. Мы это делаем для другого. Мы цыгане. Мы это делаем для того, чтобы построить храм, накормить людей просадом. И у нас проблема-то другая. Если бы люди были как бы более продвинутые, они бы быстро вчохли. Например, в Индии не нужно заниматься ничем. Достаточно просто проповедовать, и общество оно само как бы поддержит, подскажет и так далее. Собственно, это везде, по большому счету. Но мы видим, какие есть возможности. Никто не сделает там телеканал или еще. В это нужно вложить энергию свою. Почему? Потому что у людей недостаточно веры. А у тех, у кого вера есть, у них недостаточно средств. Так получается, что кто-то готов предаться в сознание Кришны пойти. И поэтому, например, когда вот часто говорят, какие-то очень там, состоятельные люди, которые что-то как-то... Вот я думаю, да, но вот мой опыт показал, я видел много состоятельных людей, что единицы этих людей хотят отдать свою энергию. Да, интересно, да, красиво. Но многие люди, которые обладают какой-то вот славой, красотой, состоянием, они в себе. И поэтому я сказал, да, у меня была возможность проповедовать элите. Неважно какой, московской, там, американской. Вы знаете, меня больше интересуют как бы вот бессеребренники, которые готовы посвятить себя Господу. Элиты, так не надо VIP, с ним надо VIP общаться, им надо уделять VIP внимание. А они там, они считают себя VIP, они обидятся, если ты там с ними не будешь говорить. Поэтому как бы VIP, да, ну... Да, если, конечно, они могут что-то сделать на социальном уровне, там, на материальном уровне, как Альфред Форд, он может там позволить себе построить храм огромный для Прабхупады. Но, тем не менее, Альфред Форд, будучи вайшнавом, он всегда был очень скромен и всегда мыл тарелки. Потому что его бабушка научила миллиардерша мыть тарелки. Поэтому в обществе вайшнав он никогда не показывал ни свое благосостояние, даже стеснялся того, что он Форд. Он не хотел, чтобы его знали, о, это Форд. Это Амбариш Прабху. Вот, поэтому, почему? Потому что все богатства мира меркнут перед богатством сердца. Все богатства мира меркнут перед богатством знания. Все материальные возможности меркнут, потому что никаких возможностей нету. Помните, да, как Александр Македонский, который увидел Диогена, и а Диоген жил в бочке, как мы знаем, да, там Александр Македонский пришел к нему и сказал, что я могу для вас сделать? Диоген сказал, чуть отойдите в сторону, солнце заслоняете, а так в целом особо ничего-то и не можете. Да, все, что вы могли, вы уже сделали. Да, там, перекроили пол Азии, пол мира. Ну, конечно, Александр хотел создать такую империю, объединить людей, ну, там, Александрия, Египет, создать Александрийскую библиотеку, знания. То есть он хотел сделать такую как бы Америку того времени. Да? Ну, вот. Но как только он почил в мир иной, как сильный лидер ушел, как тут же его всякие наместники, они подняли восстание, как бы каждый захотел порулить сам. И все, вся его идея о совершенном королевстве на земле, на всем земном шаре, она быстро закончилась. Вот. И тем не менее, мы знаем, что Александр он был поражен индийскими йогами, и мы знаем, что он пришел в Индию и даже чуть-чуть какую-то часть Индии завоевал, но он получил некое соприкосновение с индийской культурой, философией, мудростью, и так, он только там и понял, что вот почему, оказывается, все хотят Индию. Но нужно понять, Индию невозможно завоевать. Ну, физически можно завоевать какого угодно человека под автоматом, он тебе все что угодно. Но то сокровище, которое несет Индия, как древняя ведическая цивилизация, как Бхарата, это сокровище сознания Кришны. Ну, помимо всех остальных сокровищ, там, аюрведа, там, астрология, мирал, ну, всего прикладного знания, которое, безусловно, было величайшим, и которое наши друзья и коллеги сожгли. Поскольку решили, что для развития людей ну, оно не очень хорошо подходит. Сожгли. Кто сжег Александрийскую библиотеку? Ну, не будем говорить, что все христиане плохие. Некоторые. Так же, как и некоторые индуисты, некоторые мусульмане. Некоторые христианские товарищи сожгли ее. Почему? Потому что слишком много знаний, и это, безусловно, ну, как бы могло вызвать огромное количество у людей, эти знания были из древних культур. Надо сказать, что греки, они собирали знания из древних культур, о древних цивилизациях, это и Платон, и Сократ, и многие другие греки. А греки, собственно, их назвали явены, они были связаны с Индией. Есть колонна Геродота, где в Индии здесь такая колонна, где царь Геродот ставит эту колонну, ну, называется не колонна, на самом деле это Гаруда Стамба, и он говорит, что посвящает эту колонну Вишну, богу богов. Такая колонна есть, да, которую установил греческий царь, и он установил эту колонну Вишну, поэтому Всевышнему. Поэтому греки, которые, собственно, повлияли в глобальной степени на римскую, византийскую культуру, позже русскую культуру. Надо понять такую вещь, что православие, оно имеет глубокое византийское и греческое влияние. Вот. Ну и вообще, не только, например, греки повлияли на христианскую культуру. Греки очень большое влияние оказали на исламскую культуру, потому что великие писари, великие переводчики были греки, за ними были заключены титулы. Даже у великих османских правителей их ученые были греки. И ну, мало кто, может, знает про как бы, Османскую империю, потому что эта Османская империя она достаточно ну, как бы, интересная по своему содержанию. Она была, безусловно, объединена исламом. Но так же, как и там, Кугланхан или Чингисхан, в принципе, конечно, в Османской империи была более, она была более религиозно ориентированная, но в принципе нужно понимать такую вещь, что достаточно умные правители, они в религию не лезли. Им главное там, плати мне, как говорится, дань и все, верь во что хочешь. То есть они, их не волновала религия как такова. Они знали, что религия должна быть. Люди должны что-то верить, но как бы типа Бог это кесарю кесарю, а слесарю слесарю. Дайте мне, так сказать, гарантии того, что вы против меня не пойдете, а во что вы верите, это не столь важно. И поэтому, в принципе, монголы, они ну, относились там, христианство, там, мусульманство, буддизм и тенгри, голубое небо, они были сами язычники, поэтому, ну, так же, как и викинги, их особо это не волновало. Их волновало, чтобы, так сказать, их власть признавали. Ну, вот. И в этой связи, вот, ну, то, что сейчас происходит с попытками как бы, вот этого такого мировоззренческого, такого, такой мировоззренческой революции, там, давайте вернемся к нашим корням, давайте вернемся там, к православию, или давайте вернемся к язычеству. Нужно понимать, что этого не произойдет. Ну, потому что никто не будет возвращаться к счетам деревянным, когда есть компьютеры и мобильные телефоны. Никто никогда не будет возвращаться там, к флаппи-драйвам, никто не будет возвращаться там, к IBM-ам. Уговорить кого-то вернуться к... Нет, мы можем сказать, что любая культура, любая религия, она существует как некая производная. Ну и понятно, что никто не будет возвращаться к каким-то древним ведийским корням. Тоже никто не будет. Во-первых, никто не в состоянии это сделать в силу своего калиюжного положения. Поэтому Господь, он дает в калиюгу воспевание святого имени. Чей это двар панамага? Почему? Святое имя – это как сам Господь. Вот поклоняться божествам нужна группа людей. Там и повары, там и киртан, и арати, и туда. Но поклоняться святому имени нужно только ты и святое имя. То есть славить Господа, воспевать его святое имя, и весь мир – это твой храм. Понимаете, в чем идея? Универсальная идея. То есть мы не можем тебе дать все ведическое знание, мы можем тебе дать одну махамантру – Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Но по новым стандартам я еще должен сказать, все, что я говорил, было сказано лично мною в моем полном безумии. Тем не менее, за это я отвечаю. Цель моей лекции не была просветительская, была только просветительская. Это не была попытка подойти к одним из четырех признаков закона Яровой, который называется миссионерство. И вообще, я вообще как бы не знаю, что такое миссионерство. И вообще вот так вот, и так, и так. Я знаю, что сам вы меня поймаете рано или поздно. Ну, вот. Ну, бред, конечно. Но мы живем в это время, поэтому, когда мы живем в такое время, мы должны ну, понимать, ценить, что самое ценное. Да? Самое ценное – это общество вайшнавов. Второе – это самое ценное – то, что вайшнавы ценят. Святое имя, священное писание. И третье – помните, что время у нас не так много отведено, нам не отведено много времени. И вот, ну, я тоже думал о себе, например. Я понял, вот, знаете, через какое-то время, я не аватар. Я не в состоянии спасти весь мир. Потому что у меня проблемы со здоровьем. Спасая весь мир, я подорвал здоровье. Но дальше я понимаю, что даже себя я не в состоянии спасти. И поэтому мне нужно общество преданных, чтобы банально выжить в этом океане материального существования. Потому что если я не буду служить преданным, я буду служить кому-то другому. Это естественный как бы процесс. Человек вынужден кому-то служить, да, то есть поэтому, ну, там, семье, детям буду служить, там, еще кому-то, а, там, родине буду служить. И это все хорошо, но высший результат приносит служение преданным. И вот надеюсь, что все мы с вами, в принципе, обладаем одной и той же самостью, одной и той же проблемой. Если мы не будем практиковать сознание Кришны, мы будем практиковать что-то другое. Секс, дракс, рок-н-ролл, там, тяжелую материалистическую деятельность там, или благочестивую деятельность. Будем там кошечек там, кормить или там, деревца сажать. Что, в принципе, в этом плохого? Когда спросили Шридхара Махараджа, что плохого благочестивой и благотворительной деятельностью? Шридхара Махараджа сказал, ну хорошо, вот можно, например, грубо говоря, обезьян кормить, а в другое дело сделать из обезьян настоящих людей. Что важнее? Покормить обезьян, дать им бананы, да, вот в Индии, помнишь, были в Индии, это сплошь и рядом, покормите обезьян. А мы говорим, да мы сами обезьяны, просто мы преображенные. Они не верят нам. А это правда. Да. Поэтому сознание Кришны – это трансформация. И если мы будем практиковать сами сознание Кришны, опять же, это не миссионерская лекция. Это, я говорю, что если я начну практиковать сознание Кришны по-настоящему, то я увижу свое преображение. Но когда я вижу, что вокруг меня люди практикуют, и они преображаются, это прекрасно, все будут счастливы. Но я вас никуда не приглашал. Ну, так сейчас просто положено говорить. Я вас не призывал получать посвящение. Хотя это можно все сделать, но по собственной воле. И, кстати, по интернету тоже. Но я это не говорил. Вернее, намекал. Понимаете, да, в каком абсурдном мире мы живем. То есть, как бы, в Бога верить можно, но говорить о нем нельзя. С этой точки зрения Павлик Морозов, представляете, да? То есть, папа попал у него под закон миссионерской деятельности. Павлик Морозов пошел и сказал, что ну, вот меня учат там без этого самого дома, не имея права для этого полного. Папа меня пытается привлечь, как бы, к своей религии. Но я пошел, папу сдал. Ну, хорошо. И такое может быть. И такое может быть. И папа может сдать Павлика, кстати. По новым законам. Все как у Хирани Кашипу. Помните, да, там? Был Хирани Кашипу, был Прохлад Махарадж, был и такой конфликт. То есть, иными словами, все это уже было исторически. Все это уже человечество проходило, понимаете? Оно приходило верить в Бога, не верить в Бога, там, там всем верить свободно во все, что хочет, там, начиная от макаронного монстра, заканчивая... там еще чем-то, или там нет, только одна религия, только иначе всем остальным голову за колдовство отрубим. Как говорят у нас на Украине, це все уже было. Воно тоже было. А иногда в силу обстоятельств, ну, как бы вот эта дырочка закрыта, но это не значит, что живые существа без надежды. Нет, будет другая калпа, другая вселенная, будет другое нишествие Махапрабху, будет другой приход Кришны, другие аватары и так далее. Да? Поэтому как бы, классический индийский индуизм дает надежду даже людям, потому что реинкарнация говорит о том, что через миллионы жизней вы все равно придете к нам в секту. Но это вполне будет не территория РФ, даже не территория Украины, даже не территория США, возможно, даже не на этой планете. Поэтому законодательства будут другие. Харе Кришна. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда. Шри Адвейта Гададхар Шивасади Гуру Бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.